Дорогая церковь, всех вас сердечно приветствую. У нас каждое первое воскресенье месяца причастие, преломление хлеба, и мы, участвуя в этом, всегда предупреждаем, что участвовать в причастии могут лишь члены церкви, то есть те, кто покаялись, то есть приняли Господа верою в сердце, родились свыше, получили благодать, как мы называем. Более того, утвердились в этой благодати через публичное покаяние и засвидетельствовали то, что они в Господе, и то, что они эту благодать или веру в Бога, в Иисуса Христа как Спасителя, как Искупителя, получили, приняли и ею живут. И помимо этого, это люди, которые осознанно приняли водное крещение и таким образом зафиксировали для себя, для церкви, для всего мира, что они часть тела Христова. И таким образом они, будучи частью тела Христова, являются членами церкви. То есть два аспекта необходимы для того, чтобы участвовать в причастии. Кто это определил, с чего это взялось и откуда это, что это за традиция такая и почему какие-то ограничения в этом есть. А мы об этом с вами читаем в самом послании к Коринфянам, которым мы обычно руководствуемся, когда участвуем в причастии. Это 11 глава, 1 послание к Коринфянам с 23 стиха. «Ибо я от самого Господа, — говорит Павел, — принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». То есть заповедь, оставленная самим Иисусом Христом. «Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сие и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». То есть мы знаем о том, что можно участвовать в причастии достойно и недостойно. И те, которые верующие, те, которые члены церкви, те, которые получили благодать, родились свыше, прошли через завет с Богом, через водное крещение, не просто для них есть возможность, а это обязанность и потребность каждого верующего, да, участвовать в этой заповеди Иисуса Христа. А для всех остальных эта проблема является фактом недостойного участия, которое определяется как виновность против тела и крови Господней. И написано дальше: «Да испытывает же из себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». То есть нужно себя проверить на достоинство участия в этой заповеди. И дальше: «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая теле Господнем». На этом я остановлюсь. То есть два аспекта есть. Есть, с одной стороны, обязанность у члена церкви участвовать, а с другой стороны, мы предостерегаем тех, кто не члены церкви, не участвовать в этом недостойно. И в чем это недостоинство, мы здесь четко понимаем и видим в 29 стихе. «Тот недостоин, кто пьет, не рассуждая о теле Господнем». И вот это вот, что значит «не рассуждая о теле Господнем», мы очень часто об этом говорим. И есть много разных аспектов, которые обычно, обсуждаются как моменты рассуждения о теле Господнем. И первый посыл, да, и традиционно момент рассуждения – это рассуждение о себе лично, о своей личной чистоте, о своей личной праведности, о своей личной жизни в Господе в Иисусе Христе. И если есть нераскаянные грехи, подчеркиваю, не раскаянные. Если кто-то во грехе находится, не может грех оставить, и в этом его проблема, он не может выйти покаяться за этот грех, и его отвергнуть, его оттолкнуть, то лучше воздержаться и тогда не участвовать. Если грех раскаянный, покаянный, то есть человек его оставил, покаялся пред Господом, попросил за это прощения, Бог, будучи верен и праведен, отвечающий за те слова, которые он здесь в Слове Божьем написал, он тут же моментально забрасывает за хребет любой грех, какой бы страшный он ни был. В случае раскаяния, искреннего раскаяния, не такого раскаяния, что я сегодня раскаиваюсь, а завтра знаю, что это будет опять. А раскаяние такого фундаментального, основательного, и отказаться полностью, тотально, и действительно призвать Господа, и действительно отвергнуть этот грех полностью, окончательно, безоговорочно. У каждого грех свой. Это кто-то курит, кто-то нарушает правила дорожного движения. У кого-то по-разному совесть осуждает. Но я говорю о чем? Первый аспект рассуждения о теле Господнем – это вопрос чистоты личностной перед тем, как прийти и участвовать в причастии. Это прежде всего то, о чем мы думаем, рассуждая о теле Господнем. Но если подходить к слову индуктивно, то есть смотреть всесторонне, учитывать контекст вот того текста, о котором мы сейчас говорим, то, безусловно, рассуждения о теле Господнем нас уводят в следующую, в 12 главу 1 послания Коринфянам, где речь идет о том, что каждый из нас является частью этого тела, о котором мы призваны рассуждать. И если мы с вами посмотрим, там, ну, с 1 стиха Павел говорит: «Не хочу вас, братья, оставить неведение о дарах духовных». И дальше о том, что дары духовные с моментом получения веры, с моментом рождения свыше, после того, как вы получили благодать, вот эту нашу вожделенную благодать, после того, как мы вошли в завет с Господом, получили все и полностью, мы получаем еще плюсом вдогонку опции дополнительной – духовные дары. И нету такого человека, кто бы получил благодать, уверовал бы в Иисуса Христа, а дары духовные не получил. Таких нет. Есть те, которые получили духовные дары, но для себя еще не определили, а какие именно у него. Во-первых, ну, получают все сразу дары. Их там 19 названо, которые мы знаем. Но из этих есть какие-то определенные, которые, ну, явно проявляются в человеке. Как минимум, мы знаем, что эти духовные дары делятся на два типа. Вербальные и служебные. Вербальные дары – говорение, служебные – это делание. И вот действительно, у меня явно выраженный вербальный дар. А у кого-то служебный. Но дар есть у любого. И вот 12 глава говорит о том, что каждый член церкви, каждый член тела Христова, и сказано, что мы все члены, а вместе есть тело Христово, у которого головой является Иисус Христос. Да и аминь. И вот у каждого члена тела есть свой функционал. Есть ухо, есть глаз, есть палец, есть нога. И есть те, которые надо прикрывать, а есть те, которые, ну, активно участвуют в работе. Как, ну, в любом организме. И такие мы. И вот рассуждение о теле Господнем – это, по сути дела, рассуждение о том, кто я в теле Господнем. Не может быть так, чтобы все тело состояло из одного глаза или из одного уха. У каждого должны быть разные дары, чтобы тело функционировало нормально. И вот вопрос рассуждения о теле Господнем – а кто я в этом теле? Я ухо, глаз или, я извиняюсь, аппендикс, да? Кто я в этом теле? Как я функционирую? В чем моя функциональность? Это рассуждение о теле Господнем как раз перед причастием. И это еще не все. Мы, безусловно, должны, и рассуждая о теле Господнем, мы вспоминаем страдания Иисуса Христа. Мы вспоминаем, какой ценой получена вот эта наша благодать, это наше спасение, это жизнь вечная, это постоянная радость от того, что мы идем навстречу Господу. То, что для нас смерть побеждена. И какая цена против этого? Что претерпел наш Господь? И это время, безусловно, рассуждение о том, как было тяжело Господу. Как ему было тяжело накануне, как ему было тяжело в момент распятия. Как это он видел, как мама видит, как он страдает. Как он возопиял к отцу и сказал: «Почему ты меня оставил?» И он действительно был оставлен, потому что в этот момент взял на себя грех всего человечества, и мой в том числе. А Бог святый не мог в этот момент находиться вместе с ним, поскольку там был грех. Там, где есть грех, там нету Бога. И вот концентрация вот этого рассуждения о теле Господнем, о перенесенных страданиях Иисуса Христа, пиком которых является, что человеческое сердце 33-летнего здорового мужчины не выдержало, разорвалось. Подтверждением чего является проткнутая грудина копьем, да, и вышедшая не только кровь, но и вода. Разрыв сердца произошел. Ну, так считают медики, врачи, ученые. Я об этом слышал, я с этим соглашаюсь. Это тоже аспект рассуждения о теле Христовом. Очень существенный аспект рассуждения о причастии, о теле Христовом, это момент рассуждения о сути знаков, которые мы употребляем в этот момент. Что есть хлеб, что есть вино, символами чего они являются. И мы, безусловно, знаем, что хлеб – это символ ломимого тела. И 6 глава Евангелия от Иоанна, что это тело в духовном смысле и в прямом понимании, да, это есть Слово Божие. И вопрос питания этим хлебом, да, это питание Словом Божьим. Это вопрос рассуждения о том, насколько часто я питаюсь этим хлебом по сравнению с хлебом физическим. А символ крови – это символ заключенного завета. Символ заключенного завета нашего с Господом в том числе. И мы знаем, что завета без пролития крови не бывает. И это тоже очень высоко и глубоко символично. Каждый из этих знаков. Одним из аспектов рассуждения о теле Христовом является аспект того, что по факту является вот этим моментом участия в причастии. То есть, принимая в себя частичку тела Христова и кровь Иисуса Христа, я таким образом как бы вот в физическом мире для себя символично соединяюсь с Иисусом Христом. И мы соединились с Иисусом Христом однажды, в тот момент, когда мы уверовали. В тот момент, когда мы покаялись, в тот момент, когда мы получили благодать. Не в тот момент, когда признали, что Бог есть, нет. В тот момент, когда поверили, что мы можем быть спасены через веру в спасительную жертву Иисуса Христа, в очищение наших грехов, в осознание этих грехов. Вот с этого момента мы стали с Богом одним. И что об этом говорит нам Писание? Давайте посмотрим Колоссянам, 1 главу, с 24 стиха. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорби Христовых за тело Его, которое есть Церковь, которая сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, нам с вами, невероятная тайна, которая на протяжении там всего времени до сохранялась, а здесь открылась». Кому? Нам, святым, отделенным для Бога, взятым в Божий удел, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в этой тайне для язычников. А мы все язычники. Эта тайна, в чем она заключается? Что Христос в вас, упование славы. В нас Иисус Христос. Слава Господу! Мы, принимая эти дары, мы символически себе еще раз подтверждаем и утверждаемся в том, что Иисус Христос в нас. И мы отображаем внешне вот этой своей оболочкой тленной, причем каждый по-своему. У кого-то новое платье, а у кого-то немытые волосы. Но каждый по-своему отображает Иисуса Христа. И эти символы каждый раз обновляют нам это видение, это представление того, что мы принимаем Иисуса Христа в себя. И это есть тайна, которая была до определенного времени сокрыта, а теперь нам открыта. В нас Христос. Об этом предупреждал нас Иеремия, 31 глава, с 31 по 34 стих. Он говорит о чем? 33 стих прочитаем. «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Иисус Христос оказывается внутри нас, закон оказывается внутри нас. Но далее, смотрите, что происходит. Евангелие от Иоанна, 16 глава, с 7 по 11 стих. «Но я истину говорю вам, слова от первого лица, от Иисуса Христа. Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют меня, о правде, что я иду к отцу моему. И уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден. Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». И еще Иоанна 14 глава с 18 по 21 стих. «Не оставлю вас сиротами, говорит Иисус Христос, приду к вам еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, говорит Иисус, и вы будете жить». В тот день узнаете вы, что я в Отце моем, и вы во мне, и я в вас. Иисус Христос говорит о том, что мы живем в то время, когда Он сам в нас. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, а кто любит меня, тот возлюблен будет Отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам. О чем идет речь? Мы получили в себя Иисуса Христа посредством Духа Святого, посредством веры, посредством благодати. Внутри нас оказались Бог Отец, Сын и Дух Святой. А дальше из 16 главы мы читаем о том, что они не просто там тихо сели в уголке и себе сидят так, чтобы никто никоим образом никого не увидел и не услышал. Но они постоянно говорят, и говорят активно, и говорят посредством Духа Святого, и возвещают нам, каким образом это происходит, как механизм работает. Вдруг неожиданно появляются мысли, обличающие о грехе, говорящие о том, что сатана побежден, что есть победа в этом мире, что мы идем в Царство Небесное. И это мы слышим внутренним своим разумом, когда ловим эти мысли, мысли от Иисуса Христа. И это осознание того, что Бог в нас. И вот этими символами, этими знаками мы как бы подпитываем вот это осознание того, что Он в нас. А что это нам дает? Что это дает в практическом плане? Это тогда, когда ты не можешь уснуть, и ты обращаешься к Господу. Говоришь: «Господи, я твой». И приходит вот этот мир покоя, приходит успокоение. Когда сатана тебе пытается накрутить мысли о том, что когда-то где-то ты согрешил, это тебе не дает покоя, это начинает тебя тревожить, ты начинаешь это разбирать, приходит встречная мысль о том, что нет, если ты за это раскаиваешься, Господь тут же забрасывает это за хребет, снимаются эти грехи. И уходит эта мысль, раздражающая от сатаны. Если вдруг приходит мысль о том, что если бы в жизни было бы что-то не так, а вот так, то я бы тогда... Это тоже сатанинская мысль, которая не дает покоя. Потому что Господь тут же тебе посылает другую мысль, Духом Святым. Он это работает, он говорит: слушай, ты мое дитя, ты идешь ко мне, в мои объятия. Следующая дверь в твоей жизни, это дверь, за которой я стою и тебя жду. В миру эту дверь называют смертью, а для нас это дверь в жизнь вечную. И это тоже говорит Иисус, это тоже говорит Бог во мне находящийся. Сегодня я упал, у меня какие-то проблемы, что-то связанное со грехом. Начинает разжигать сатана эту ситуацию, говорит: все, ты уже нигде, ты не нужен никому. Но приходит Господь во мне живущий и говорит: нет, я тебя люблю. И если ты раскаиваешься и отвергаешь этот грех, я тебя ставлю, и ты стоишь прямо. И дальше будешь стоять прямо. И это действие Бога во мне. И это все подтверждают эти знаки, которыми мы каждый месяц себя восстанавливаем. И это имеет практическое значение, что Бог в нас. Каждая здравая мысль, дающая стабильность в этой жизни. Кому-то помочь, кого-то поддержать. Что это я такое наговорил? А не зло ли я это сказал? Или ночью ты вспоминаешь о том, что кому-то надо позвонить, кому-то помочь, или что-то сделать позитивное. Это тоже Бог, это тоже Он действует. И действует определенным образом, потому что Он в нас, тайна реализовалась. И эта тайна для нас открыта. Это все Он. А в подтверждение этому мы участвуем в этой заповеди. Мы утверждаем Господа в себе и говорим: Господи, говори. Говори как можно больше. Как можно больше во мне присутствуй. И убери все то, что не соответствует тебе. Я хочу постоянно, всецело быть с тобой. И еще один аспект. Нахождение Господа во мне, а это символ этого, это момент радости во мне, это момент любви во мне, это мой Бог во мне. Слава Господу. Аминь.